Продолжаем информационный эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. Не забывайте, Москва 91,2, Санкт-Петербург 91,5 и еще порядка полутора десятков городов. Вы можете посмотреть, в каком диапазоне они вещают на сайте radiosputnik.ru. Не забывайте о нашем приложении, которое можно установить, и что вы наверняка уже сделали, на свои смартфоны. Напоминаю, наш телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник» и WhatsApp 8-968-766-3311. Высшие должностные лица из Минэкономразвития и предприниматели из Ставропольского края действовали в составе коррупционной организованной преступной группировки. Их противоправные действия разоблачило ФСБ, об этом говорится в пресс-релизе службы, и совместно с Министерством внутренних дел выявлена и пресечена противоправная деятельность. Предприниматели были причастны к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности. Речь идет в том числе о рейдерском захвате производственных мощностей для получения сверхприбыли. О чем же идет речь? Ну, там речь идет в том числе и о превышении должностных полномочий, о краже и о вымогательстве. Ну, теперь это уголовные дела. Разбираемся в этом со специалистом. Павел Зайцев, член Президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД, председатель Московской коллегии адвокатов МОВИ. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А давненько у нас не было, да, крупных таких коррупционных скандалов. Ну, теперь вот, смотрите, Минэкономразвитие. А детали какие-то уже известны? Что-то вам известно?
Вы знаете, ну, деталей пока нет в открытом доступе, вот. Но все, что перечислено, свидетельствует о том, что как минимум, если противоправные действия совершались, то они совершались коммерсантами, а не представителями Минэкономразвития. Речи о коррупционной составляющей пока нет, хотя хищение можно отнести к коррупционной составляющей, возможно, могут вменить. Я вот знаю, что пытаются расследовать уголовное дело по вымогательству. Непонятно, вымогательство это денег или вымогательство взятки? Разница очень большая, потому что квалифицируется по разным статьям Уголовного кодекса. Но, как правило, когда происходит подобный скандал, то экономические статьи присутствуют, а именно, в первую очередь, хищение. Ну, например, если рейдерский захват, то кому-то причинен ущерб в результате хищения того или иного имущества, той или иной собственности.
Ну, смотрите, я вот есть уже в открытом доступе видео. Ну, видео, конечно, не самого задержания, а там допроса скорее, да, и выемки документов, там различных, различных всяких средств. Если говорить о том, что это могут быть причастные должностные лица Минэкономразвития, мы потом можем узнать их фамилии или это может быть какое-то закрытое дело?
Пока сведений о том, что дело засекречено, нет. И я думаю, что при избрание меры пресечения адвокаты вполне могут в средства массовой информации предоставить сведения о том, какие обвинения, о чем, виновны ли их подзащитные или невиновны. Могу также уточнить, что адвокатов даже не свяжет подписка о неразглашении данных предварительного следствия, потому что эти материалы могут быть оглашены в открытом судебном заседании.
Павел Васильевич, ну вот смотрите, вы как юрист, конечно же, квалифицированный, как человек, который много лет вот непосредственно по этим делам работал, можете точно сказать, сколько грозит вот этим обвиняемым, потому что нам, например, ни о чем не говорит там статья, часть третья, статьи 286, там превышение должностных полномочий или там кража.
Это 10 лет. А? Это часть третья статьи 286 до 10 лет.
До 10 лет. А кража?
Это только по этой статье.
По совокупности может идти, да?
Да. Смотря какое хищение. У нас же есть кража, грабеж, растрата, мошенничество. И все они с квалифицирующими признаками, то есть особо крупный размер, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа. Может быть, следствие в конце концов решит объединить это и признает действия указанных лиц преступным сообществом, может быть, взятки, дачу, получение вменить, все что угодно. Могут легализацию вменить. И исходя из этого, из совокупности всех статей, ну вот только по 286 до 10 лет можно получить, например. По одному эпизоду, например, мошенничество, можно получить тоже до 10 лет. По взятке, в зависимости от ее суммы, там можно получить там, до 15 и выше лет. И все это можно сплюсовать. То есть, если все-таки вина будет доказана и по различным эпизодам, по различным статьям, то это может быть назначено наказание, ну, я не знаю, в зависимости от позиции обвиняемых, от их личности, от ущерба. Ну, там может быть от 5 и до 20 лет.
То есть, вот такие могут быть серьезные сроки, да?
До 20 лет. Может быть... Нет, а может быть, если чья-то вина будет доказана, но установлено, что действия, ну, не слишком значимые, могут быть даже и условные сроки.
Угу. Ну, здесь, смотрите, еще говорится в сообщении, что ФСБ установило факт хищения обвиняемыми у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. Вот если речь идет о, там, например, ущербе государству, могут ли сроки увеличиваться, да, или это нефтегазовая компания, например, как-то связанная с государством?
Если хищение совершено путем обмана, то это мошенничество. Мошенничество в особо крупных размерах, это часть 4 статьи 159, наказывается лишением свободы, максимальное наказание до 10 лет. Mm-hmm. Это один эпизод. Если разбить на несколько эпизодов, то можно сплюсовать, и наказание может быть больше.
А вот, знаете, обычно, конечно, когда мы получаем такие сообщения, это сразу, ну, такой достаточно громкий информационный повод, особенно если речь идет о каких-то высших должностных лицах того или иного министерства. И таких случаев, ну, на самом деле, они были, конечно же, вплоть до министра. Ну, мы помним Улюкаева, да, и ряд других таких серьезных дел, когда, ну, прям громкие скандалы. Но когда появляются такие сообщения, как быстро может развиваться дело? Вот как... Потому что, знаете, как некоторые дела тянутся там годами, а некоторые, ну, вот прям все, задержали на 2 месяца, а через 2 месяца раз уже и обвинение.
Вы знаете, тут сложно сказать. Могу объяснить, что дело делу рознь. Например, все зависит от количества участников, то есть обвиняемых, от количества эпизодов, от сложности доказывания каждого эпизода. Ну, например, если деньги выведены за границу, то надо посылать и ждать ответы из-за границы в рамках международных поручений. А это, как правило, месяцы, иногда даже годы. Если следователь понимает, что он не сможет это получить, то постарается направить уголовное дело в суд и так. Потом... Количество следователей, которые расследуют это уголовное дело, как правило, по подобным делам группы следственные и следственно-оперативные создаются. На бумаге это может быть там и 10-15 человек, но реально может 1-2 расследовать. А может реально 10-15. Все зависит от руководства следственного подразделения, в котором находится уголовное дело, сколько человек выделят для расследования этого дела. Ну, чем больше освещается СМИ, чем больше резонанс, тем больше шанс, что следователей будет выделено достаточное количество, и дело не слишком долго будет расследоваться.
Mm-hmm. Здесь уже у меня будет к вам вопрос как к члену Президиума Национального антикоррупционного комитета. Это наши слушатели интересуются. А вообще, как много сейчас раскрывается коррупционных дел? Ну, я бы здесь, наверное, конкретизировал не как много их раскрывается, а как много сейчас вообще выявляется, и как много из них потом доходит до суда.
Вы знаете, ну, статистику я сейчас не готов привести, но их достаточно много выявляется и направляется в суд. Но вместе с тем не стоит забывать о латентной, то есть скрытой преступности, потому что коррупционные преступления, именно коррупционные, выявляются достаточно не все. То есть часть остается скрытыми, и над этим должны работать правоохранительные органы.
Ну да, здесь, наверное, вот поскольку мы разбираем этот случай, то речь идет именно о том, что вот это стало достоянием общественности, об этом написали в СМИ. Во-первых, потому что сами правоохранительные органы, ну, в частности, ФСБ России, распространила такой пресс-релиз, видеоинформацию, да, вот с моментом там изъятия документов, предъявления, ну, видимо, обвинений там и так далее, да. То есть есть же и дела, которые не менее, может быть, громкие, но они закрыты, и о них просто не знают.
Конечно, конечно, есть дела просто секретные, о которых говорить нельзя. Есть, которые не предаются огласке. То есть следователи максимально стараются ограничить предоставление средствам массовой информации самой информации. Вот. Я вам могу сказать, что странно, что информацию распространяет ФСБ, которую дело не расследует.
А должны кто? Следственный комитет, да?
В чем производстве находится уголовное дело. Если находится в производстве Следственного комитета, то они. А если в производстве следователей МВД, то, соответственно, они.
Ну, а вообще, если речь идет тоже, вот опять-таки, может, люди не знают, если речь идет о таких серьезных организациях, как какое-то ведомство или министерство федеральное, то этим занимается вот кто? Центральный аппарат, например, Следственного комитета или центральный аппарат МВД? В чьих полномочиях это именно?
Нужно смотреть, какие преступления выявлены и к чьей подследственности они относятся. Если подследственность Следственного комитета, то они, а если МВД, то они. Но иногда бывает, в законе указано, например, хищение, если оно выявлено и установлено следователями Следственного комитета, то расследуют они, хоть это и не их подследственность.
Спасибо большое, Павел Васильевич. Мы за этой ситуацией, конечно же, будем наблюдать, ну, потому что довольно громкая история. Напоминаю, с нами на связи был член Президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД, председатель Московской коллегии адвокатов МОВИ Павел Зайцев. Мы продолжаем.